Глава шестая. Косточки. Кот надел плащ и кепку, а Фуфу взял чемоданчик, повесил на пояс кобуру с пистолетом, стреляющим снотворными пулями, который достался ему в наследство от дедушки, знаменитого в свое время сыщика. И друзья отправились на место преступления. Вслед им на порог выбежал Шиша.
«Остерегайтесь собаки!»
Он еще долго махал своим грязным носовым платком в другую сторону.
«Какой же он все-таки хороший зверек, этот крот!»
«Некоторые незваные гости совсем не умеют себя вести!»
Друзья шли бок о бок на свое первое расследование и пели песню, которую тут же придумывали.
Разве еще сомневается кто-то? Лучшая в мире сыскная работа. Лучшая в мире сыскная работа.
Бандитам скажу я, ребятки, со мной не играйте вы в прятки. Могу я быть и слеп, и глух, но у меня хороший нюх, мяу, и все в порядке.
Я сыщик просто экстра-класс, куда бы ни спрятался от нас. Поймаю вора. Он будет бледный вид иметь и неприятности терпеть довольно скоро.
Подумал, что самому тащить чемодан тяжело, и хорошо бы его сплавить кис-кису.
«Теперь, когда мы одни, я должен с тобой серьезно поговорить».
«Это еще о чем?»
«Дело в том, что ты ничего не знаешь о сыскном деле, поэтому мне так и быть придется взять над тобой шефство».
«Это еще что такое?»
Фуфу переложил чемодан из лапы в лапу.
«Ну, вроде того, что ты будешь как бы моим учеником, пока ты не наберешься опыта. Я буду давать тебе несложные, но очень ответственные задания и проверять, как ты справляешься».
«Конечно, я хочу стать твоим учеником. А сколько для этого понадобится времени?»
«Не знаю. Может, год, а может, месяц. Словом, никак не меньше недели».
«Целую неделю? Да за это время можно профессором стать».
«Ну уж вряд ли. Я знал одного профессора. Ему было 99 лет, а у самого борода до пояса. А он все еще учился».
«Не нужна мне борода до пояса. Я хочу быть сыщиком».
«Ну, конечно, ты станешь сыщиком. Каждый день я буду давать тебе разные задания и ставить оценки. Самая хорошая оценка — 5 косточек. Тоже хорошая, только не очень — 4 косточки. Так себе оценочка. 3 косточки. Плохая оценка — 2 маленьких кости. А совсем плохая оценка — 1 совсем маленькая рыбья косточка. Все будет зависеть от того, как ты будешь выполнять задание. Ну что, понятно?
Ура, понятно!
Кис-кис подпрыгнул, представляя, сколько костей он сможет заработать за день.
А что это будут за задания?
Для начала, так уж и быть, я доверю тебе мой чемодан, если ты обещаешь не уронить его. В нем очень важные вещи, которые нам понадобятся при расследовании.
Избавившись от чемодана, Фу-фу довольно улыбнулся. Несколько минут они шли молча. Кис-кис с трудом тащил чемодан, но мысль о косточках подбадривала его.
Ах, если в день выполнять хотя бы 1 задание, можно в лучшем случае получить 5 косточек, а в худшем 1. Что, в принципе, тоже хорошо, потому что рыбья косточка самая вкусная. А если постараться, то в день можно выполнить не 1, а 2 или даже 3 задания. Тогда число костей возрастет в 2 или даже в 3 раза.
В конце концов, Кис-кис решил, что он с легкостью сможет зарабатывать в день 100 костей. Так что придется строить еще 1 будку, куда он будет складывать свои запасы. А на 100 костей он сможет нанять себе помощника, который и будет выполнять все эти задания. Вот что творилось в голове у Кис-киса. Сделав такой важный вывод, Кис-кис пришел в восторг и весело запрыгал вокруг пса.
Слушай, Фу-фу, а где ты, интересно, будешь брать косточки, чтобы давать их мне?
Я их нигде не буду брать. Это же воображаемые косточки.
Воображаемые?
Ну, конечно, воображаемые. И ты уже заработал 1 самую плохую маленькую кость. Ты уронил чемодан и не справился с 1-м заданием.
Великая важность, не справился. А ты представь, что справился. Если у тебя кости воображаемые, то у меня будут задания воображаемые. Сам тащи свой чемодан и воображай, что это делаю я. А косточку можешь вручить самому себе. Мне не жалко. Я сам себе сколько хочешь могу костей навоображать.
Кис-кис повернулся и гордо пошел вперед. В его голове сами собой родились стихи.
Не хватает просто злости! Еще открыл бюро, но у меня одни лишь кости. Посмотрите на него. Не поймет он, в чем отрада, наслаждение, песня, рай. Нам, котам, костей не надо. Нам рыбешку подавай.
Фу-фу немножко постоял, потом схватил чемодан и побежал следом. Так они дошли до места происшествия. Глава 7. Опрос свидетелей. Всю дорогу Кис-кису казалось, что за ними кто-то следит. Поэтому кот то и дело нервно оглядывался. Крот Шиша жил на кротовом поле, вернее, под ним. А на поле то тут, то там виднелись многочисленные кучки земли. Это была кротовая работа. Когда крот копал ходы, нужно было куда-то девать землю, вот он ее и выбрасывал наружу. На поле собралась толпа животных. Они шумно обсуждали ночное происшествие. Там были свинья Хрюня, грузчик-бобер Бобрович, 2 безымянных ежика, хорек Суся, лось-можжевельник и еще несколько животных. Одни говорили, что, наверное, Шишу ограбили бандиты из-за того, что у его нор нет дверей. Другие, что Шишу вовсе никто не грабил, потому что ни один уважающий себя зверь не полезет в эти ужасные норы. Третьи вообще не знали, что говорить, и просто галдели изо всех сил. Кис-кис вдруг остановился.
Шишу ограбили.
Что? Шишу ограбили?
Это бандиты!
Какой ужас!
Ничего себе!
Потому что у него нор нет дверей.
У него нет дверей.
Да никто его не грабил.
Да нет, грабил.
В эти норы ни один уважающий себя зверь не полезет.
А бандиты полезут.
Не было никаких бандитов.
Ну все. Я туда не пойду.
Это еще почему?
Ты что, не видишь? Там же лось! Он за нами следит.
А что нам лось? Теперь мы сыщики и сами будем за всеми следить. Настоящие сыщики никого не боятся.
Фу-фу прошел сквозь толпу и остановился возле главного входа в дом Шиши. Вокруг все было истоптано, как будто тут побывало стадо слонов, хотя в толпе иностранцев не было. Фу-фу оглядел присутствующих самым пронзительным взглядом, на который был только способен.
«Свидетели есть?»
Толпа боязливо попятилась. Свинья Хрюня наступила на лапу бобру, но тот от испуга даже не пискнул. Фу-фу сверкнул глазами.
«Повторяю свой вопрос. Есть ли среди вас те, кто позапрошлой ночью был на месте преступления?»
Кое-кто из испуганных зевак собрался было рассказать, как было дело, но тут из толпы выскочил кролик и повис на шее у Фу-фу.
«О, ребята, как вы меня нашли? Вы мне принесли зубочистку!»
«Нигде от тебя покоя нет!»
Фу-фу отстранил кролика лапой.
«Начнем опрос свидетелей. Первый вопрос лосю».
«А кто ты такой, чтобы меня допрашивать?»
«Я и мой напарник Кис-Кис — частные сыщики. Мы расследуем это дело. Вот наши документы».
Лось-можжевельник с интересом уставился в удостоверение.
«О, пёс, тьфу-тьфу, очень хорошее имя, а я кролик».
«Это мне и так понятно».
В это время бобер что-то увидел в земле и стал заинтересованно там копаться.
«Значит так, я беру показания, кот осматривает место происшествия и берет отпечатки следов. Всем остальным отойти от норы. А вы, уважаемый лось, уберите свою морду и не загораживайте свет».
Звери расступились, только бобер не двинулся с места.
«А тебя, что ли, это не касается?»
Бобер стал неуклюже пятиться, волоча одну лапу по земле, и вдруг между когтями что-то вспыхнуло голубым огоньком.
«Ой, какая красивая штуковина!»
Кролик выхватил что-то из-под лапы Бобровича.
«Да это же алмаз!»
«Алмаз? Вот здорово! Никогда не думал, что алмазы валяются на кротовых полях!»
«А я его первый нашел! Отдай!
Вовсе не первый! Ты его нашел только после того, как я его поднял!»
Бобер кинулся на кролика. Кролик замахал лапами в воздухе. Бобер такой наглости никак не ожидал. Рассвирепев, он сверкнул глазами и, кинувшись на обидчика, ловко ухватил его за ухо. Но кролик с такой силой стукнул его по голове кулаком, что бобер кубарем откатился.
«Только ты меня сейчас... Ну ты сейчас у меня получишь! Я... Ой, спасите! Убивают! Спасите!»
Кролик спрятал за Кис-Киса. Кот задрожал всем телом, увидев, как бобер, поднявшись с земли, двигается в его сторону. Неизвестно откуда выскочил хорек Суся и с жутким рыком, словно настоящий лев, вцепился зубами бобру в хвост. Бобер подпрыгнул и стал носиться по полю, а за ним, так и не разжимая зубов, волочился хорек. Стоявшие неподалеку ежики перемигнулись и, свернувшись клубками, стали быстро кататься по пустырю, протыкая своими иглами все, что попадалось на их пути.
«Что за безобразие?»
Кис-кис отпрыгнул от колючего комка в сторону, но тут его сбила с ног свинья, которая, радостно хрюкая, бежала драться. Даже кролик, упав на землю, стал бить себя лапами в грудь, по ушам и по морде, дополняя собой общую картину хаоса. Никогда еще на поле не происходило ничего подобного. Через минуту каждый, кто был на поле, кричал, хрюкал, мяукал, квакал и даже, кажется, кукарекал. Сцепившись в один большой клубок, из которого вылетали шерсть да перья, звери катались по пустырю. Только ежики, которым алмаз был не нужен, откатившись в сторону, вопили хриплыми голосами какие-то ужасные стихи. Как потом оказалось, это была их любимая песня «Без мотива».
Да чего полезно, братцы, каждый зверь обязан знать. Догонять, кусаться, драться и за хвост друзей таскать. А потом костыль под мышкой, тут уже не до красы. Синяки, ушибы, шишки и разбитые носы.
Никто и не заметил, как во всей этой суматохе пропал кот.
Прекратите немедленно! Прекратите!
Но призывы к порядку не помогали. Тогда Фуфу начал просто лаять.